Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Скандал в партии «Правое дело». Ход расследования убийства правозащитницы Натальи Истемирьевой и Заремы Садулаевой. Итоги вступительного сезона в российских вузах. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, очередной репортаж из рубрики «Российская провинция», рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Журналисты и правозащитники на Северном Кавказе по-прежнему находятся в зоне повышенного риска, утверждают международные организации «Репортеры без границ». А расследование убийств Натальи Истемировой и Заремы Садулаевой спустя 2 года после их трагической гибели топчется на месте, считают правозащитники. Рассказывает Виталий Камышев.
Международная организация «Репортеры без границ» готовит доклад о ситуации со свободой средств массовой информации на Северном Кавказе. Президент Чечни Рамзан Кадыров внесен этой организацией в список врагов прессы, напомнил вернувшийся из поездки по Северному Кавказу глава отдела Европы и Средней Азии Международной организации «Репортеры без границ» Йохан Бир. Общаться с российскими журналистами ему помогала обозреватель журнала New Times Зоя Светова.
Если сравнивать ситуацию в Дагестане и в Чечне, то можно констатировать, что журналисты, которые работают в Дагестане, они сталкиваются с тем, что общество не едино, а в Чечне обратная ситуация, когда журналисты все подчинены воле одного человека, как бы они находятся под сапогом этого человека, который заставляет их выражать только единую точку зрения, и именно властную, и именно позитивную, да, точку зрения. О том, что происходит в Чечне.
Donc en Tchétchénie, on a regardé les différentes émissions à la télé, on s'est procuré le maximum de journaux dans les kiosques de ce qui se passe dans la République.
В Чечне мы смогли посмотреть различные программы на телевидении. Мы купили все журналы и газеты, которые продаются в киосках. И проблема не в том, что там нет достаточно изданий печатных и телевизионных, но проблема в том, что все журналисты, во всех изданиях дается только одна точка зрения, только точка зрения, которую предлагает власть, и позитивная точка зрения.
C'est-à-dire du procès Orlov contre Kadyrov.
И мы спросили редакцию грузинского рабочего, могли ли они на своих страницах публиковать отчеты с процесса Олега Орлова, который проходил в Москве против Кадырова, то вернее Кадырова против Орлова.
On nous a répondu oui, bien sûr. Et ensuite nous avons demandé, donc vous avez écrit, Kadyrov a perdu le procès contre Orlov.
Они сказали нам, что они писали в своей газете об этом процессе, и мы спросили тогда, и что вы написали в газете о том, что Кадыров проиграл этот процесс, и что Орлова оправдал суд?
Et on nous a répondu, on l'a peut-être pas écrit de cette manière.
И тогда они сказали нам, нет, мы не написали вот именно так, что Орлова оправдали, но мы все-таки писали об этом процессе.
О ситуации со свободой прессы на Северном Кавказе говорил глава отдела Европы и Средней Азии Международной организации «Репортеры без границ» Йохан Бир. Йохана Бира дополняет шеф-редактор кавказского независимого журнала «ДОЖ» Абдулла Дудуев.
У нас было интервью Орлова очень большое, и также был один материал о коррупции в школах. После этого нашим корреспондентам позвонили и сказали, что министр образования республики очень расстроен. Были еще несколько анонимных звонков с оскорблениями и с угрозами, что вот на самом деле вам недолго придется писать. Самая благополучная ситуация действительно в Дагестане. В остальных регионах примерно одинаковая ситуация, за исключением особенностей Чечни, конечно. Официальная пресса в Чечне напоминает такое социалистическое соревнование, кто большую лояльность проявит. Зрелище действительно со свободой слова довольно печальное, и особенно в этих условиях тяжело становится работать тем, кто пытается осветить реальные проблемы общества, населения.
Новое исследование организации «Репортеры без границ» ситуации со свободой прессы и правами человека на Северном Кавказе совпало с печальной годовщиной. 2 года назад в Чечне были убиты правозащитники Наталья Истемирова, Зарема Садулаева и Алик Джабраилов. О ходе расследования убийства Натальи Эстемировой рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
На днях прокурор по Северокавказскому федеральному округу в очередной раз отчитался о том, что раскрыто дело об убийстве Наташи Эстемировой. Мы добыли без нарушения закона те материалы уголовного дела, в которых речь шла о версии, названной следствием основной, а именно, что Наташу Эстемирову убили боевики. Проанализировали эту огромную следственную работу. Нашли в Европе, во Франции, скрывающегося брата основного подозреваемого. Это боевик Алхазур Башаев, якобы убил Наташу, во-первых, за то, что Наташа написала, что он боевик, а во-вторых, чтобы дискредитировать российскую власть. Мы нашли Анзора Башаева, брата Алхазура, и в соответствии с законодательством европейским взяли у него образцы для генетического исследования и сравнили с теми материалами, которые лежат в уголовном деле. А в уголовном деле есть разные материалы. Те, которые считаются принадлежащими, собственно, Алхазуру Башаеву. Те, которые извлечены были из братской могилы, в которой якобы Алхазур Башаев лежал. Подногтевое содержимое, взятое с тела Наташи Эстемировой, она сопротивлялась. Там обнаружена была ДНК трех человек. Была исследована блузка Наташи, ее держали. Пот человека, который ее держал в машине, когда ее увозили, он тоже был исследован. То есть мы сравнили профили ДНК брата убийцы, объявленного Следственным комитетом, с профилем ДНК его брата. Ни он, ни в могиле, ни вот та замечательная расческа с остатками волос, всего прочего, что считалось генетическим материалом Алхазура Башаева, ни в братской могиле, ни при убийстве. Следствие первые месяцы пыталось расследовать убийство, а в январе 2010 года из чеченского МВД и из ФСБ поступили в руководство Следственного комитета материалы, которые с инструкцией считать единственно правильными были спущены следственной группе, и которые дальше следственная группа оформляла в качестве единственно верных. Эти материалы скорее свидетельствовали о том, что кто-то не очень аккуратно все это краил и сшивал. Нитки там торчали. Что оказалось за это время? Оказалось, что убитый главный подозреваемый теперь объявлен живым. К сожалению, мы, мемориал или представители потерпевшей стороны, адвокаты родственников Натальи Эстемировой, не имеем доступа к материалам уголовного дела сейчас. Но там есть отрадная нотка. Кроме слов, что у нас подозреваемый установлен, мы знаем это, говорится, что еще и расследуется версия о причастности чеченских силовиков. Мы с самого начала говорили, что Наташино расследование, связанное с деятельностью Курчелоевского райотдела внутренних дел, могло быть причиной ее гибели.
Правозащитник Александр Черкасов рассказал о том, в какой стадии находится расследование убийства Натальи Эстемировой. Правозащитный центр «Мемориал» вместе с «Новой газетой» следит также за расследованием убийства чеченских правозащитников Заремы Садуваевой и Алика Джабраилова. Правозащитники считают, что убийцы были установлены в первые же дни следствия, но оно умышленно затягивалось. А затем власти объявили о том, что совершивших это преступление уже нет в живых. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. И это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер правого дела Михаил Прохоров на брифинге в Москве заявил о попытке захвата партии. Верховный суд России утвердил обвинительный приговор по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Суд в Москве постановил взыскать с музыкального критика Артемия Троицкого 10 тысяч рублей в пользу бывшего майора госавтоинспекции, подавшего иск о защите чести и достоинства. В Беларуси по итогам дополнительной сессии на валютно-фондовой бирже курс национальной валюты установился на отметке 8600 белорусских рублей за доллар, почти на треть больше сегодняшнего официального курса. В Ираке по меньшей мере 17 человек погибли в результате нескольких взрывов в разных районах страны. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио «Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема программы «Ужасы свободного времени», говорят российские участники пражской выставки «Досуг». Святой Франциск и приморские партизаны о своем цикле «Шепота» рассказывает художник Йозеф Жачек. Программа «Поверх барьеров», 23 часа по московскому времени. Лидер партии «Правое дело» Михаил Прохоров заявил сегодня в Москве, что партию попытались захватить. На пресс-конференции Прохорова побывал обозреватель радио «Свобода» Михаил Соколов. Он сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Михаил, вам слово.
Добрый день. Михаил Прохоров на встрече с журналистами назвал то, что происходило сегодня на закрытом заседании съезда партии «Правое дело» попыткой рейдерского захвата партии. Как сказал Михаил Прохоров, среди делегатов появились люди, которые были исключены из партии. Они были зарегистрированы в качестве делегатов съезда. Мандатную комиссию возглавил небезызвестный Андрей Богданов, в прошлом лидер Демократической партии России. А всей этой процедурой руководил Ради Хабиров, заместитель главы управления внутренней политики администрации президента. Собственно, он организовывал всю эту операцию по взятию контроля над съездом «Правого дела». Собственно, Михаил Прохоров вот во второй половине дня принял меры к тому, чтобы сохранить контроль над партией за собой. Он прекратил полномочия всего состава действующего исполкома партии. Его возглавляет Андрей Дунаев, тоже кремлевский назначенец. Еще при прежнем руководстве «Правого дела» он появился в партии. Как сказал Прохоров, исключить его из партии он не может, так как тот является членом Федерального совета, но вот распустить исполком председатель партии может. Кроме того, Андрей Богданов был исключен из партии, нынешний председатель мандатной комиссии. Правда, он уже заявляет, что Прохоров это сделал незаконно. И группа его сторонников. Как я понимаю, Михаил Прохоров подтвердил исключение из партии двух десятков псевдоделегатов, которые попытались занять и, собственно, заняли на съезде места людей, избранных на конференциях в регионах. Собственно, суть конфликта – это конфликт между Михаилом Прохоровым и Владиславом Сурковым и другими работниками администрации президента России, которые требовали, чтобы в списке не было известно уральского политика Евгения Ройзмана, ну и в списке появились люди, которых предложит, собственно, вот эта группа Владислава Суркова. Михаил Прохоров отказался, и вот возник весь этот конфликт. Насколько я понимаю, давление на Михаила Прохорова продолжается, но он сказал на пресс-конференции, что Евгений Ройзман будет на съезде, и он будет его предлагать в качестве одного из лидеров списка партии, то есть в первую десятку. На самом деле Михаил Прохоров был несколько, я бы сказал, взволнован, несмотря на попытки сохранить лицо, но, в общем, он держится неплохо и пытается показать, что ситуация будет под его контролем. Когда я поинтересовался у Михаила Прохорова, собственно, не спектакль все это, поскольку в интернете очень много версий, и вообще, зачем он встречался с Владиславом Сурковым еще вчера, вот что Михаил Прохоров ответил.
Что за спектакль? Какой спектакль? И так далее. У меня с ним были отношения 15 лет с ним знакомы. Ну, в некотором смысле, если человек в администрации спрашивает о том, как идет подготовка к съезду, вообще не могу рассказать. Я могу пойти встретиться здесь с министром, тоже ему рассказать. С вами могу встретиться, рассказать. Все нормально, делегаты прилетели. Будет технический день. Два рабочих дня. Повестка вот такая. Никакой тайны нет. Вопрос по Ройзману вчера не обсуждался. Тем более, что со мной обсуждать вопрос довольно странно. Моя позиция публично известна. Дождитесь завтра. У вас полно информации. Завтра мы все обсудим. Я больше на вопросы не буду отвечать. Дождитесь завтра.
Как сообщил информированный источник в штабе Михаила Прохорова, сегодня днем, буквально перед началом пресс-конференции, лидеру «Правого дела» вновь звонили от Владислава Суркова и требовали в течение получаса пойти на уступки. Иначе будут приняты меры, и все будет сделано так, как мы запланировали, сообщили звонившие Михаилу Прохорову. Насколько я понимаю, какое-то давление продолжается, и переговоры людей Кремля с Прохоровым продолжаются, ну а результаты мы уже увидим на официальном съезде партии «Правое дело», который должен начаться в четверг.
Благодарю вас, Михаил. Напомню о ситуации в «Правом деле», рассказывал политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы, который сегодня подготовила моя коллега Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
В нашем информационном эфире звучит репортаж о нападении группы талибов на несколько объектов в Кабуле. Это одна из главных международных новостей сегодня. Сообщают ли об этом международные издания?
Да, многие газеты пишут о взрывах и погибших, так как речь идет о самом крупном нападении талибов в Афганистане за последнее время. Особую обеспокоенность у многих комментаторов вызывает намерение к 2014 году вывести из Афганистана международные силы, обеспечивающие безопасность. Об этом пишет и «Нью-Йорк Таймс». Цитирую. «Хотя атаку удалось предотвратить довольно быстро, ее можно расценивать как направленную непосредственно на посольство США. Оно, кстати, открылось 10 лет назад, в чем есть определенный символизм. Случившееся продемонстрировало блестящую способность движения «Талибан» напугать население, заставить о себе писать средства массовой информации и заново взвесить утверждение международных сил, что афганское правительство и его органы безопасности скоро будут в состоянии самостоятельно справляться с талибами». Издание называет эту тактику партизанской и отмечает, что впервые она была применена талибами после того, как в Афганистан были посланы дополнительно 30 тысяч американских военнослужащих, которым удавалось сдерживать активность талибов на юге страны.
Александра, какие еще темы освещает сегодня американская пресса?
Многие издания сообщают о результатах внеочередных выборов в Конгресс США, состоявшихся в нескольких районах Нью-Йорка. Победу на них одержал республиканец Боб Тернер, выигравший у демократа Дэвида Вейприна. Интрига этих, на первый взгляд, ничего не решающих выборов в том, что в двух самых густонаселенных районах Нью-Йорка, Бруклине и Куинсе, с 1920 года традиционно побеждали демократы. Республиканская партия здесь одержала победу впервые за последние более чем 90 лет. Выборы проводились в связи с тем, что в июне этого года конгрессмен от Нью-Йорка Энтони Уинер подал в отставку после скандала. Он опубликовал свои откровенные фотографии в социальных сетях. Вот что пишет об этом газета «Нью-Йорк Таймс». Неожиданно трудная предвыборная борьба вызвала беспокойство у демократов, которые и без того взволнованы по поводу грядущего голосования на президентских и сенатских выборах. Во время опроса на выходе с избирательных участков многие до этого времени последовательные сторонники демократов признавались, что выбрали республиканца Тернера, даже несмотря на испытываемое беспокойство по поводу его обещания сократить федеральные расходы. Избиратели надеются таким образом привлечь внимание законодателей. Конец цитаты. По мнению экспертов, победа республиканцев в Нью-Йорке, где традиционно выигрывали демократы, это еще один сигнал для президента Барака Обамы, в последнее время теряющего доверие своих граждан.
Ну и в заключение еще одна тема. Мы уже в информационном эфире не раз сообщали о намерении палестинских властей инициировать в ООН голосование по признанию государственности палестинской автономии. Есть ли комментарии в сегодняшних газетах по этой теме?
Своими размышлениями на эту тему делится бывший президент США Джимми Картер. Его статья называется «После голосования в ООН по палестинскому вопросу», и в ней Картер подробно разбирает возможные пути развития ситуации. Цитирую. «Разумно допустить, что, несмотря на вето США в Совете Безопасности ООН, палестинская государственность все-таки имеет широкую поддержку. Какие возможности есть у нас, исходя из этого предположения? У членов так называемого международного квартета России, ЕС, ООН и США есть возможность внести предпредложение по мирному урегулированию, которое будет включать в себя предыдущие резолюции ООН, выдвинутые ранее членами названной группы требования, а также мнение Соединенных Штатов по этому вопросу. Мало уверенности в том, что предложенное арабским сообществом мирное соглашение будет одобрено без внесения в него изменений». Это было мнение бывшего президента США Джимми Картера.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». В Великобритании в возрасте 89 лет умер известный художник Ричард Хэмилтон, которого называли отцом поп-арта. Напомню, поп-арт – течение в западном искусстве, возникшее в середине прошлого века. Художники этого направления использовали для собственных произведений готовые образы, промышленный дизайн, рекламу, образы массовой культуры. Поп-арт также называли порой искусством общества потребления. Подробнее об этом течении петербургский искусствовед Олеся Туркина.
С моей точки зрения, это искусство очень глубокое, несмотря на то, что поп-арт, казалось бы, обращался к поверхности. Очень глубокое, потому что это искусство, которое повернулось лицом к обществу, и причем повернулось с целью исследования и критики этого общества. Особенно, когда речь идет, так сказать, о оригинальном, изначальном британском поп-арте и о таких художниках, как Ричард Хамильтон. Поп-арт возник в Великобритании, и в дальнейшем он очень успешно развивался в Соединенных Штатах Америки, но именно в Великобритании он был посвящен тем процессам, которые происходили в послевоенном обществе, с развитием новых технологий. Он был связан с увлечением научной фантастики. То есть поп-арт, в отличие от распространенного мнения, что он славит общество потребления, как раз изначально был связан не с этим аспектом, а скорее именно с аспектом, что ли, воображаемым и фантасмагорическим, потому что, как известно, в послевоенной Великобритании не было такого избытка товаров, этикеток, того, что в обычном, обыденном сознании с поп-артом ассоциируется. И первые выставки поп-арта, там «This is tomorrow», например, «Это завтра», и первые произведения, и создание совершенно замечательных коллажей, они несли не функцию прославления общества потребления, а функцию, скажем так, деконструкции общества и тех тенденций, которые в обществе только нарождались.
Одна из самых известных картин Хэмилтона составлена из рекламы того, что может быть в доме, и называется «Почему наши дома такие привлекательные».
Даже не картина, это же коллаж. Он очень небольшой, он действительно стал просто золотым в истории искусства. Это коллаж. Это коллаж, что же делает наши там дома такими, сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными. И этот коллаж был сделан как раз для выставки «Это завтра». Для выставки, которая стала этапная. Существуют такие выставки в истории искусства, которые сами становятся произведениями искусства. Выставка, которую предваряла, скажем, рекламная фигура Мэрилин Монро из фильма «Лихорадка» 7-го года, где там нью-йоркская подземка поднимает ей юбку, и это было символом сексуальности конца 50-х годов. Там, где робот Робби из кинофильма «Запретная планета» несет красотку, дочку ученого на руках, выставка, которая была организована тематически, и выставка, на которой появился этот коллаж Хэмилтона. И, понимаете, там тоже нельзя сказать, чтобы он прославлял, скажем, современное общество потребления. Это очень тонкая работа, несмотря на то, что такая она небольшая. Там, например, лежит такой замечательный коврик на полу в этом нашем современном привлекательном доме. А коврик – это вот просто такая аллюзия на абстрактную живопись, абстрактный экспрессионизм Джексона Поллока, на его как бы разбрызганную живопись. Или там, например, такая красотка, у которой там на голове вместо шляпки абажур. Или мы видим обложку, такую крышку от ветчины. Этот набор не прославляет современное общество, а он очень иронический. Потом, безусловно, какие-то детали и фрагменты этого составленного интерьера, они не являются реальными. Это скорее именно фантасмагория, и тут тоже очень важна технология коллажа, которая вообще была свойственна и для поп-артистов, и в частности, особенно для Ричарда Хэмилтона, потому что коллаж была не новая техника к концу 50-х годов. Коллаж получил особое распространение в начале 20 века. И, как говорят критики, он революционизировал искусство, потому что коллаж позволил составлять различные смыслы. То есть, так сказать, возрождение и вообще появление коллажа как искусства относится к кубизму, к работам Пикассо, когда в картины можно было ставить реальные, скажем, фрагмент газеты или фрагмент там клеенки. Также русские футуристы обращались к коллажу. А вот коллаж во второй половине 20 века и по партии у Ричарда Хэмилтона, он играет скорее не нагрузку разнофактурности, а нагрузку смысловую. То есть он соединяет уже не разные фактуры, как кубисты или футуристы, а он соединяет разные разные смыслы, потому что именно вторая половина 20 века, вот конец 50-х годов, послевоенная, так сказать, Великобритания, Европа, Америка, это было время порождения новых смыслов, как бы порождения новых ценностей.
Это была искусствовед Ольга, простите, Олеся Туркина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве половина седьмого вечера. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер правого дела Михаил Прохоров заявил о попытке захвата партии. Верховный суд России утвердил обвинительный приговор по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Беларуси по итогам дополнительной сессии на бирже курс национальной валюты установился на отметке 8600 белорусских рублей за доллар. Это почти на треть больше официального курса. В Ираке по меньшей мере 17 человек погибли в результате нескольких взрывов в разных частях страны. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. Ну, самая живая тема дня – это перипетии съезда партии «Правое дело». Ну, у вас сейчас был исчерпывающий репортаж нашего коллеги Михаила Соколова. Не буду повторяться. Тем более, что в то время, как в Москве партийной борьбе, белорусский народ стонет под финансовым игом, там проблемы с наличностью, и сегодня осуществлено решение Центрального банка о том, что теперь отчасти хотя бы курс белорусского рубля будет определяться не волюнтаристскими решениями, а с учетом рынка. Об этой теме я беседовал с экономистом из Минска, президентом Ассоциации малого и среднего бизнеса Беларуси Сергеем Балыкиным. К чему это приведет?
Стало лучше, чем было. Вне всякого сомнения. Ну, просто потому, что хуже, чем было, быть уже не может. Но вместе с тем государство решило тактические проблемы, но при этом оно проигрывает стратегически. Государство фактически легализовало как минимум два курса иностранной валюты. Все это приводит к расцвету коррупционных схем. Очень удобно купить валюту на основной сессии и продать на дополнительной. Кто имеет возможность покупать валюту на основной сессии, остается только догадываться.
Помогите мне угадать, кто это?
Скажем так, то, чье имя не стоит называть, и связанные с ними лица. Коммерческие структуры близкие к государственным.
Предположим, я средний или мелкий белорусский предприниматель, который занимается торговыми операциями с зарубежными странами. Каков мой доступ к иностранным валютам? Что мне можно делать сейчас, и что нельзя в Беларуси?
Зависит от того, в какой форме он работает. Если это юридическое лицо, то он имеет право работать только по безналичному расчету, приобретать валюту по официальным каналам, при известной ловкости по неофициальным каналам. Если это индивидуально предприниматель, то при осуществлении розничной торговли он имеет возможность уплачивать единый налог и в обмен на это не иметь никаких документов, привозить товар из Российской Федерации без документов. Поэтому многие индивидуальные предприниматели закупают иностранную валюту на черном рынке, едут в Российскую Федерацию, скупают там товар, привозят сюда, осуществляют какие-то торговые операции, и это позволяет им как-то выживать.
Без того, что вы называете известной ловкостью, может выжить средний, мелкий белорусский бизнес? Или вынуждены люди к этому обращаться?
Без ловкости вообще трудно прожить, особенно в нашей стране. Наше законодательство не только валютное, оно настолько запутанное и противоречиво, что его просто невозможно не нарушить. Бывает так, что соблюдая один нормативный акт, нарушаешь другой, а валютный кризис только обострил эту ситуацию, подчеркнул ее.
Экономист из Беларуси Сергей Балыкин. Валентин, мне есть о чем рассказать вам еще, но продюсер программы Наталья Пахомова гневается. Мы перебрали все временные лимиты, поэтому просто ограничусь тем, что напомню, в 20.07 сегодня будет интересная, хорошая программа. Всего доброго.
Да, быстро выполняем указания продюсера Натальи Пахомовой. Представляю еще раз вас, автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. И продолжаем нашу программу материалом о итогах вступительного сезона в российских вузах. Средний балл единого государственного экзамена, поступивших на бюджетные места в этом году, вырос по сравнению с 2010 годом, что, по мнению авторов исследования качества приема в вузы, свидетельствует о повышении уровня подготовки студентов. Подробнее о результатах исследования Тамара Леленкова.
В этом году Министерство образования и науки по ряду направлений существенно сократило набор на бюджетные места. Почти на 40% уменьшился прием по гуманитарным наукам, на 11% по экономике и управлению, на 6% по образованию и педагогике, а также по металлургии, машиностроению и электронной технике. Пользующиеся популярностью, по мнению Министерства направления, напротив, получили дополнительные бюджетные места. Это информатика, вычислительная техника, естественные науки. Каким образом это сказалось на вступительной кампании этого года, рассказал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
Прирост баллов очень существенный по респонденту. Это экономика, это бизнес-информатика, это менеджмент. Вот те группы, которых Министерство образования существенно сократило прием на непрофильных вуз. Существенный прирост результатов произошел по ряду, естественно, научных и технических направлений. Это ядерная физика и технологии, это физика, это математика, это информатика, вычислительная техника. Это химическая биотехнология на 4,5 балла прирост. В целом, очень важно, что помимо таких гуманитарных социальных наук, где прирост качества – это эффект сокращения бюджетного приема, там, где министерство даже расширило бюджетный прием на те направления, мы видим рост интереса выпускников общеобразовательных школ к карьере, построенных на естественно-научных школах, к карьере, построенных на инженерных знаниях. То есть люди стали больше верить в то, что здесь можно добиться успеха.
Министр образования Андрей Фурсенко также отметил положительный результат проводимой политики.
Поднялись региональные вузы. На самом деле привлекательность региональных вузов относительно увеличилась. И речь идет не о том, что московские и все остальные. Речь идет хорошие и плохие. У нас часть московских вузов опустилась достаточно заметно. И у нас есть региональные вузы, которые очень сильно шагнули вверх. Вот сейчас у нас идет достаточно активная работа по поддержке, даже раскрутке Дальневосточного федерального университета. Я думаю, что 2-3 года, и этот вуз будет привлекательным не только для Дальнего Востока, не только для Приморского края, но и для значительной части России. И там предпринимаются достаточно серьезные меры. Ну, вот я могу сказать, что мне ректор рассказывал, например, что они оплачивают дорогу выпускникам со всей России, которые имеют балл выше 220. У нас очень сильные вузы в Поволжье, причем не только Казань, и Пермь, и Саратов, и Самара, и Нижний Новгород, все они улучшили свои показатели. У нас целый ряд вузов в Сибири, традиционный Томск, Новосибирск, Сибирский федеральный университет. Шаг за шагом ситуация улучшается. Но это не значит, что если ты региональный, тебе гарантировано право на то, что тебя любой ценой будут заполнять. Ты должен бороться.
Действительно, с введением ЕГЭ будущие студенты стали более мобильными. Это отчетливо видно на примере столичных вузов. С другой стороны, их привлекательность, если судить по среднему баллу ЕГЭ, для иногородних абитуриентов понизилась. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере обсуждают проблемы отечественной авиации. Целая череда недавних авиакатастроф подталкивает к поиску объективных причин снижения безопасности полетов. Рассуждает колумнист портала «Слон.ру» Анатолий Ходоровский.
Нужен детальный анализ и поиск взаимосвязи между, на первый взгляд, не связанными вещами. Если зайти на один из популярных авиаресурсов в интернете, то можно увидеть рекламные баннеры. «Ищем первых пилотов на Боинг». И они не от крохотных компаний. Рекламу первой пятерки. Поиск претендентов на вовсе не массовую вакансию с помощью www выглядит курьезно. Но за ним скрывается хронический дефицит пилотов в стране. Дефицит этот искусственен и вызван запретом на использование иностранной рабсилы в авиации. Об этом говорят в кулуарах. Но никто ничего не делает для внесения соответствующих изменений в воздушный кодекс. И ведь к нам приедут не традиционные гастарбайтеры из республик бывшего СССР, а квалифицированные пилоты со всего мира. Достаточно обратиться к опыту соседей из латвийской Air Baltic. Там летают пилоты из 20 стран, от Новой Зеландии до России. Эту авиакомпанию уже почти 4 месяца сотрясает острый, во многом предвыборный конфликт между акционерами, одним из которых является государство. У нас в подобной ситуации полеты давно были бы прекращены, но Air Baltic летает как часы, без малейших намеков на снижение безопасности. И больше всего там боятся потерять пилотов. Ведь в авиации человеческий фактор ключевой.
Такая постановка вопроса выводит на более широкий круг проблем. Редакционный блок портала «Газета.ру» комментирует недавнее выступление секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, посвященное проблемам демографии и миграционной политики.
Адекватная миграционная политика, как демонстрирует опыт других стран, возникает из экономических потребностей, которые государственные органы должны верно оценить и совершить точные шаги для их удовлетворения. Все, что делает правительство России, свидетельствует об обратном. Условия для создания рабочих мест, которые могли бы привлекать к нам специалистов, ухудшаются. И из-за фискальной политики, увеличивающей нагрузку на средний бизнес, и из-за неформальных поборов, и из-за практики отъема предприятий у успешных хозяев в пользу государственных рейдеров. О создании для таких специалистов комфортной среды обитания тоже вряд ли можно говорить всерьез. Проблемы отрицательного воспроизводства населения в странах с высокой долей городского населения, столкновение массы иммигрантов с принимающей их культурой, никак не специфические проблемы России, но они усугубляются многолетним игнорированием со стороны государства. Выступление секретаря Совбеза по поводу демографической ситуации в России не обнадеживает, потому что показывает, на сегодня у руководства нет настоящей стратегии в миграционной политике.
Пожалуй, самым популярным словом в британской политической благосфере стало на днях слово «gerrymandering». Возникший в США в начале 19 века гибрид из фамилии тогдашнего губернатора штата Массачусетс Элбриджа Томаса Джерри и слова «саламандра». Губернатор Джерри переместил границы избирательных округов в своем штате таким образом, что очертания одного из них стали напоминать саламандру, а в результате выборов его партия получила больше мест в парламенте, чем конкурирующая, хотя за нее голосовало меньшее количество избирателей в абсолютных цифрах. С тех пор манипуляции с границами избирательных округов остаются популярным методом борьбы за власть. Но в Британии реформа округов предпринимается с прямо противоположной целью – ради восстановления справедливости. До сих пор для получения равного количества мест лейбористам нужно было меньше голосов, чем тори. Подготовленные специальной комиссией предложения по новым границам округов встретили шквал критики. В блогах «Телеграф» лейборист, бывший советник Тони Блэра Джон МакТернан сожалеет о судьбе членов нынешнего коалиционного правительства либеральных демократов.
Считалось, что больше всего от изменений пострадают лейбористы. Однако любой, кто разбирается в политическом ландшафте, знал, что это не так. Было заранее понятно, что лузерами в данной ситуации будут либеральные демократы. Почему? Да потому что они кукушки. Большинство членов парламента от этой партии с боем отвоевали свои места у других партий, усевшись в чужих избирательных округах. Они годами переубеждали местных жителей, чаще всего традиционно голосовавших за тори. Они агитировали на улицах, вступали в диалог, работали с избирателем. И вот теперь результатом их трудов угрожает цунами. В их округа вольются около 10 тысяч новых избирателей. Не нужно забывать, что вновь прибывшие поступят в основном из традиционно консервативных округов. В результате реформы либдемам достанутся 10 тысяч сторонников тори и всего 3 года, чтобы их переубедить.
Тори, впрочем, тоже недовольны. Бывший советник Джона Мейджера Дэниел Финкельштейн пишет в своем блоге на сайте Times.
Консерваторы хотели более справедливого раздела избирательных округов в том смысле, чтобы для избрания депутатов от разных партий требовалось примерно равное количество голосов, и комиссия с этой задачей справилась. Казалось бы, остается только радоваться. Однако в результате передела уменьшится число округов, которые можно считать чисто консервативными. Там, где традиционно голосовали за тори, все может поменяться, так что легкой жизни ждать не приходится.
Похоже, что аналитики, предсказывающие провал нынешней попытки передела округов, окажутся на этот раз правы.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 18:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер партии «Правое дело» Михаил Прохоров заявил, что ее попытались захватить. Он подписал документ о прекращении полномочий исполкома «Правого дела» и исключении с партии нескольких человек. Верховный суд России утвердил обвинительный приговор по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В ближайшее время осужденных Никиту Тихонова и Евгению Хасис отправят в колонию отбывать наказание. В Белоруссии по итогам дополнительной сессии на бирже курс национальной валюты установился на отметке 8600 белорусских рублей за доллар. Это почти на треть больше официального курса. В Ираке по меньшей мере 17 человек погибли в результате нескольких взрывов в разных частях страны.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Михаил Прохоров не справился с порученным делом.
Комментарии экспертов.
Арабист Григорий Косыч о новом ливийском государстве.
В блогах Свободы.
Журналист Виктор Дизунков. А где же обыски? Где аресты?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. После президентских выборов новому правительству России придется принимать решение о повышении налогов, считает министр финансов Алексей Кудрин. В противном случае, по его словам, при снижении цен на нефть государство не сможет исполнять взятые на себя обязательства. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Министр финансов Алексей Кудрин признал, что игра в предвыборные решения, которые иногда идут вразрез со среднесрочной и долгосрочной устойчивостью как макроэкономики России, так и ее бюджета, оказалась более масштабной, чем ожидалось. С приближением выборов, по его словам, бюджетная политика государства становится все более рискованной, а потому следующему правительству страны придется повышать налоги, чтобы противостоять возможному падению цен на нефть и укрепить бюджет. Основания для беспокойства, соглашается главный экономист управляющей компанией «Финам-менеджмент» Александр Осин, у правительства появятся уже в следующем году.
В принципе, я думаю, что могут свести с нулем дефицит в 2011 году. Соответственно, в 2012, вот здесь вот представитель правительства на днях выступал. В принципе, он предполагает, что будет рост доходов на 7,2% год к году, что, в принципе, соответствует приросту ВВП там, ну, 4% приблизительно. А расходы вырастут на 14,5% год к году номинально. То есть, в принципе, нарушается некая такая договоренность между Минфином и, так сказать, руководством правительства о том, что расходы будут расти не быстрее темпов роста ВВП. Но в предвыборной год от этого правила, видимо, решено было отказаться.
Среди наиболее спорных решений властей министр финансов назвал снижение ставки страховых взносов для бизнеса, повышение пенсий, а также десятилетнюю программу перевооружения армии на 20 триллионов рублей, которая, по его словам, в долгосрочной перспективе источниками вообще не обеспечена. Об этих же рисках для бюджетной стабильности России ранее говорили исключительно независимые специалисты, в том числе и руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Это, во-первых, резкое повышение пенсий, которое мы провели в разгар кризиса. Сейчас, как известно, все страны избавляются от своих пенсионных обязательств, ну, по крайней мере, сокращают их, в частности, повышая пенсионный возраст. Мы единственная страна, которая резко увеличила, наоборот, пенсионные обязательства. Кроме того, одобрена государственная программа вооружений, и это на 10 лет примерно в среднем по 2,5% ВВП будет стоить эта программа. То есть мы набираем расходов, от которых невозможно потом быстро избавиться.
Иначе говоря, все повышенные бюджетные обязательства правительства, анонсированные в предвыборный период, строятся только на ожиданиях благоприятной конъюнктуры мировых цен на нефть. Однако, не исключает Алексей Кудрин, ситуация на сырьевых рынках может измениться, и денег на выполнение обещаний у страны просто не хватит. Главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров эти опасения разделяет.
Понятно, что если, так сказать, будет серьезное снижение цен на нефть, по каким-либо причинам, будь то укрепление доллара, будь то замедление мировой экономики, будь то какой-то новый финансовый кризис, скажем, кризис госдолга, то Россия окажется в более трудном положении, чем это было 3 года назад, когда был предыдущий кризис.
Учитывая все возрастающие риски для бюджета, глава Министерства финансов, по сути, считает неизбежным новое повышение налогов. Тем более, что текущая фискальная нагрузка на бизнес в России, по его словам, одна из самых низких в Европе. Однако Александр Осин из компании «Финаменеджмент» сомневается в эффективности таких действий.
Повышение налогов не особенно работает. Попробовали повысить налоги на фонд оплаты труда. Пришлось, собственно говоря, отказаться от этой идеи. Вернее, пришлось ее очень сильно модернизировать и повысить налоги фактически только на самые прозрачные, самые богатые компании, которые у нас есть, сектора. Это финансы, добыча и технологический сектор. Достаточно ограниченный потенциал для роста налогов.
Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурович, в свою очередь, готов согласиться с тем, что резервы для повышения налогов в России существуют. Но, по его словам, этот процесс должен быть тщательно просчитан с точки зрения степени его влияния на экономический рост.
В принципе, меньше всего вредят развитию экономики изъятие природной ренты. Поэтому, в первую очередь, нам нужно было бы повысить изъятие природной ренты там, где она недостаточно изымается. Это, прежде всего, газовая отрасль. И, во вторую очередь, металлургия. Во вторую очередь, имеет смысл повышать налоги на потребление. Они действительно меньше, чем другие, вредят развитию.
Отчасти идею повышения налогов в России избирательно по отраслям промышленности, в зависимости от текущего их уровня, готов поддержать и главный экономист управляющей компании «Финаменеджмент» Александр Осин. Однако он считает, что только такими методами проблему увеличения доходов бюджета правительство решить не сможет.
Здесь, наверное, не столько в налогах дело, какие налоги повышать, здесь дело в том, на какие отрасли экономики эти повышения распространять. Потому что если мы видим, что попытавшись повысить налог на социальные взносы, не получили эффекта, значит, с другими налогами будет абсолютно то же самое. Они не более прозрачны, так сказать, своей собираемости. Как мы видим, отрасли экономики, с которых можно что-то собрать, их, в общем-то, считанное количество. Поэтому будут, наверное, приниматься какие-то действия альтернативные. Давно циркулирует идея, допустим, о введении там госмонополии на продажу спирта, предположим.
В проектировке федерального бюджета на 2012 год и на плановый период до 2014 года правительство, как ожидается, рассмотрит на своем заседании 20 сентября. Правда, пока непонятно, будут ли на нем обсуждаться идеи министра финансов о повышении налогов.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в завершение информационного часа рубрика «Общественное мнение». Фонд «Общественное мнение» исследовал мобильный интернет, размер его аудитории в России, гаджеты, которые используют люди для выхода в сети, самые популярные сервисы. Рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как выяснилось, интернетом с мобильного телефона или другого устройства пользуются 17% опрошенных ФОМом, что составляет примерно 21 миллион российских жителей. Этот показатель за полгода практически не изменился. А какие перемены произошли за тот же период? Об этом социолог Павел Лебедев, ведущий специалист фонда «Общественное мнение».
Сильно увеличилась доля пользователей модемов беспроводной связи. Она выросла с 9 до 13%. При этом интересно, что доля пользователей мобильным интернетом, вот непосредственно с мобильного телефона или мобильного устройства, она осталась стабильна. То есть вот сейчас мы наблюдаем довольно бурный рост именно беспроводных модемов.
А чем именно занимаются люди, пользуясь мобильным интернетом?
Наше исследование показало, что общение в социальных сетях сейчас является основным занятием для людей с мобильного телефона или мобильного устройства. За полгода этот показатель вырос на 10% пунктов. При этом интересно, что поиск информации, такая, в общем, ядровая активность для пользователей интернета на протяжении, в общем, довольно долгого времени, она снижает свою популярность незначительно, но тем не менее, вот мне кажется, что здесь мы видим такой тренд социального веба, когда люди начинают и искать информацию не из поиска, да, а используя социальные сети и ту информацию, которую люди делятся в социальных сетях между собой. И вот это очень важная, мне кажется, тенденция, которая, может быть, будет прогрессировать и в дальнейшем.
А что это означает? Вот каковы последствия таких перемен?
На самом деле это означает, что люди будут гораздо больше внимания уделять мнению других людей, и это может немножко поменять структуру бизнеса, да, структуру рекламы, структуру, в общем-то, и потребления, потому что если сейчас люди довольно много ищут информацию вот в таких классических поисковиках и получают запросы там контекстную или баннерную рекламу, то реклама, например, начнет более быть персонифицированной и более привязана к конкретному стилю жизни того или иного человека, например, к тем сообществам, в которых он состоит, к тем людям, с которыми он общается и к чьему мнению он обычно прислушивается. То есть будет изменена вот эта индустрия рекламы 100%. В интернете, я думаю, может произойти перераспределение, скажем, интересов пользователей все-таки в пользу именно социальных сетей. И, соответственно, поисковым сервисам придется как-то модифицировать свои сервисы, стараться быть более, скажем, ориентированными именно на социальные сети. Это мы, кстати, сейчас, в общем, тоже замечаем.
Какие социальные группы прежде всего пользуются мобильным интернетом?
Мобильным интернетом больше всего пользуются подростки и молодежь от 12 до 24 лет. И это очень важно, что в старших возрастных группах, например, старше 35 лет, пользователей мобильного интернета лишь каждый 10-й.
А как происходит распределение пользователей по регионам?
Здесь очень интересная история. Если в крупных городах, в Москве, в Санкт-Петербурге, самым главным подключением к интернету вообще является выделенная линия, то есть широкополосный доступ проводной, то в небольших городах, селах гораздо более распространены модемы беспроводной связи, и, соответственно, вот эта тенденция к распространению беспроводной связи, она может решить проблему последней мили и доступа к интернету тем людям, до которых довольно дорого тянуть провод. Мне кажется, что таким образом мы можем существенно увеличить долю людей, выходящих в интернет, именно вот в тех местах, которые раньше были довольно проблематичны.
Можете ли вы сказать, что в этом исследовании были сделаны какие-то открытия?
Самое главное открытие – это то, что социальные сети начинают на равных конкурировать с поиском и, в общем, побеждать его в некоторых случаях. Потому что вот в мобильном интернете социальные сети обогнали поиск уже, а в интернете в целом пока еще поиск лидирует, но социальные сети, они на втором месте. Вот это вот самая главная тенденция, мы ее уловили, и я думаю, что это дальше будет как-то совершенно по-другому, и более качественный скачок произойдет в плане пользования социальными сетями, их влияние на жизнь людей, на повседневную.
Социолог Павел Лебедев, фонд «Общественное мнение». Еще одно наблюдение ученых. В России обновляется парк мобильных телефонов. Простые телефоны с небольшим экраном постепенно уступают место более технологичным устройствам.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «С каким политическим багажом отмечает свой очередной день рождения президент России Дмитрий Медведев?». Среди тех, кто участвует в программе, профессор Европейского университета в Петербурге Владимир Гельман и экс-губернатор Петербурга Владимир Яковлев. Программа «Время гостей» сразу после выпуска новостей. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Ирина Ширяева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы уверены, что для Совета Безопасности ООН пришло время принять решение.
У Турции нет проблем ни с народом Израиля, ни с евреями, живущими в Турции.
Amnesty International пришла к заключению, что чаще насилие совершали силы.
Был одним из лучших у нас в команде, лидером команды.
Владимир Жириновский вышел на сцену с указкой в руке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.